Спасибо, Евгения. С новостями нас познакомила Евгения Мельникова. Что же касается погоды, то сегодня на территории России можно найти и регионы, где еще полным ходом идет зима. Вот, естественно, это в Западной Сибири происходит, на севере страны. Ну, в общем, во многих регионах еще очень холодно. В Норильске минус 20, в Ханты-Мансийске, Нижневартовске минус 14-16, там идут снега, в Красноярске минус 10. Ну, а с другой стороны, на юге уже, можно считать, что и лето даже, в Сочи, Нальчике, Ставрополе, Краснодаре плюс 20-22, в Астрахани, в Элисте тоже 19-20. Ну, а Москва, как и, собственно, всегда, наверное, и бывает где-то посередине расположена. Здесь плюс 3-5 сегодня днем. Будет дождь на протяжении всего дня, так пророчат синоптики. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 88%. Ветер северный 2-5 метров в секунду. А вот в Санкт-Петербурге чуть теплее, плюс 5-7. И сухо. Осадков никаких не ожидается. Днем будет светить солнце, полагают синоптики. 766 миллиметров ртутного столба, атмосферное давление, влажность воздуха 70%, ветер северный 1,3 метра в секунду. Итак, мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Еще один час у нас впереди. Он, как всегда, насыщен различными темами. Здесь и сессия ПАСЕ, здесь и проблемы усадьбы художника Бориса Мусатова. И много других тем, естественно, разговор об Америке, где продолжается предвыборная президентская кампания. Ну а темой, которую мы сегодня решили обсудить с вами, тема такова. Вот вопрос мы вам задаем. Считаете ли вы, что в России следует ввести талоны на хлеб для малоимущих? Ну, продиктован этот вопрос тем, что российское правительство сейчас разрабатывает стратегию защиты малоимущих граждан от роста цен на продукты питания первой необходимости. Свои ответы присылайте нам на пейджер. Телефон пейджинговой компании в Москве 96143, код Москвы 495. А можно также на мобильный номер смс-сообщение отправлять с мобильных телефонов на номер плюс 7 903 743 2801. Итак, считаете ли вы, что в России следует ввести талоны на хлеб для малоимущих? Ну, а мы первым делом в этом часе поговорим о открывшейся в Страсбурге весенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. Сессия эта будет весьма разнообразной в смысле предложенных к рассмотрению тем. Вот уже обсуждены президентские выборы в России, которые прошли 2 марта. Ну и, как можно отметить, ПАСЕ, очевидно, не ставила целью серьезный разбор этой темы, поскольку дебаты прошли более мягко, чем когда это касалось российских выборов в парламент. Об этом и о другом, о том, чем живет сейчас Страсбург, передает из этого города наш корреспондент Данила Гальперович.
Миссия Парламентской ассамблеи Совета Европы была на президентских выборах 2 марта в России единственной миссией от тех организаций, где Россия присутствует наравне с западными странами. И эта миссия, как следует из ее отчета, пришла к выводу, что голосование отражает волю россиян, хотя многие демократические процедуры могли бы быть соблюдены с гораздо большей тщательностью и уважением к самому их духу. Член миссии наблюдателей ПАСЕ, польский парламентарий Тадеуш Ивинский, заявил, что административные перекосы, наблюдавшиеся во время декабрьских выборов в Госдуму, повторились. Произошло то же самое, что и на декабрьских парламентских выборах, когда люди проголосовали за стабильность, ассоциирующуюся с действующим президентом, а в апреле с поддерживаемым им Дмитрием Медведевым. Я наблюдал за выборами в Ярославской области и могу заверить вас в том, что организованное голосование было очень хорошо. Но, как отметила наша миссия, для хороших выборов недостаточно одного дня голосования. Подготовительный процесс тоже должен быть хорошим. И если говорить о свободном доступе кандидатов к масс-медиа, если говорить о процессе регистрации кандидатов, то ситуация не изменилась к лучшему за последние 3 года. Собрать 2 миллиона подписей за очень короткий срок на такой огромной территории, такие сложности нельзя назвать оправданными. Российская делегация уже знала, что особому порицанию выборы 2 марта не подвергнутся, но готовилась к дебатам со всей серьезностью. Глава делегации, председатель Комитета Государственной Думы по международным делам Константин Косачев попенял ОБСЕ и другим европейским организациям за двойные стандарты.
Все страны, члены ОБСЕ, равны. И когда некая бюрократическая структура по своей воле принимает решение, за какими выборами наблюдать, а за какими нет, куда направлять усиленную миссию наблюдателей, а куда ослабленную, у нас возникают вопросы. Я могу вам сказать, что в среднем миссии наблюдения БДИПЧ ОБСЕ по тем странам, где выборы наблюдались, составляли 18 человек. В среднем. Во многих странах они не наблюдались в принципе. Так вот, когда Россия предложила миссии БДИПЧ ОБСЕ прислать делегацию в составе 70 человек, 70, подчеркну, было сказано, что это слишком мало. Вот такой подход нас, безусловно, не устраивает.
Так или иначе, но критика российских президентских выборов этого года была со стороны миссии ПАСЕ очень вялой, и у многих наблюдателей сложилось впечатление, что европейцы решили не слишком напрягаться. Возможно, они поняли, что критика того, как Москва проводит выборы, не дает достаточных результатов, пока Европа так зависит от энергопоставок из России. Все равно из этой критики ни российскими властями, ни Европой не делается никаких практических выводов. Данила Гальперович, Радио Свобода, Страсбург.
Ну и вновь рядом со мной в студии Дмитрий Морозов. Еще раз доброе утро, коллега.
Доброе утро.
Какие сейчас публикации вы приготовили для нашего внимания?
Напомним слушателям о сенсационном решении Конституционного суда России, который уравнял дачи с квартирами. Вчера эта инстанция разрешила прописку в домах на садовых участках, облегчив положение мигрантов и кардинально изменив ситуацию на рынке недвижимости. Решение Конституционного суда, по мнению экспертов, облегчит выселение должников из городских квартир в дачные домики, увеличит спрос на загородное строительство и приведет к росту цен на дачные участки, прогнозирует независимая газета. Однако до принятия уточняющих федеральных и региональных законов прописаться на дачу без благоволения местных чиновников можно будет только через суд. Между тем, представители Федеральной миграционной службы просят увеличить штат сотрудников для контроля за дачными участками. Ну как же без этого? А время новостей, между тем, напоминает, что прописка – это ленинско-сталинский рудимент. Институт прописки был введен в Советской России в 1922 году. В 95-м, 96-м и 98-м годах прошлого столетия Конституционный суд России трижды признавал антиконституционным сам институт прописки, однако чиновники переименовали ее в регистрацию, и она продолжает действовать. До Олимпиады в Пекине остается ровно 115 дней, и «Спортэкспресс» в сегодняшнем номере знакомит с одной из претенденткой на победу в прыжках в высоту, хорватской красоткой Бланкой Власич.
Да, к Пекину надо действительно готовиться. Спасибо Дмитрию Морозову, который сегодня знакомил нас с наиболее интересными публикациями в центральной российской печати. Спортивную тему мы продолжим чуть позже. Прежде я, поскольку в Москве сейчас 21:15, напомню главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
Тибетский духовный лидер Далай-Лама обвинил власти Китая в осуществлении культурного геноцида в Тибете. Сегодня исполняется 75 лет знаменитому российскому писателю-фантасту Борису Стругацкому. В Москве на съезде «Единой России» сегодня будет решен вопрос о том, возглавит ли партию Владимир Путин. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через четверть часа. А в 10:07 сегодня в эфир выйдет программа «Грани времени» в повторе. По каким сценариям будет развиваться партия власти после 9-го съезда «Единой России»? Вот такую тему со своими гостями будет обсуждать ведущий этой программы Владимир Карамурза. Итак, «Грани времени» в 10:07. Время московское. Мы же перейдем к разговору о спорте. Начнем с тяжелой атлетики. В Италии начался чемпионат Европы. И вчера провели состязание женщин в категории 48 килограммов. Первые два места заняли турчанки Нуркан Тайлан и Сибель Оскан. А обладательницей бронзовой медали стала итальянка Дженни Пальяро. 34-й тур чемпионата английской футбольной премьер-лиги завершился вчера матчем Челси-Уиган. Всегда Челси выигрывал у этого соперника вот за всю историю их встреч в премьер-лиге. Но вчера сделать этого не смог, хотя был очень близок, вел 1-0 до последней минуты. Но в итоге ничья 1-1. И в результате за 4 тура до финиша лондонский клуб на 5 очков отстает от лидера. Лидером является Манчестер Юнайтед, у него 80 очков. Ну, соответственно, у Челси 75, и шансы Манчестера на очередную победу в чемпионате, естественно, резко возросли после вчерашней осечки главного преследователя. Поговорим о теннисе. На этой неделе проходят мужские турниры в Хьюстоне, это США, Валенсии, Испания, женские в Чарльстоне, опять-таки США, ну и еще вот в Эшториле, это Португалия, там проводятся и мужские, и женские состязания. Вчера уже игрались матчи первого круга на всех этих турнирах, ну вот, несколько россиян выходили на корты. В Эшториле Теймураз Габашвили выиграл у немца Флориана Майера, а вот Евгения Родина уступила Кларе Закопаловой из Чехии. А в Чарльстоне Вера Звонарева нанесла поражение представительнице Тайваня Ча Юншуан. Юлия Шруф, немка, выбила из розыгрыша Галину Воскобоеву, а американка Александра Стивенсон Алину Житкову. Ну, а тем временем были обновлены женские рейтинг-листы. Россиянка Мария Шарапова, завоевавшая в воскресенье в Амелия-Айленде 19-й титул в карьере и первый на грунтовых кортах, уверенно возглавляет чемпионскую гонку. Вслед за ней идут две сербки, Анна Иванович и Елена Янкович. На четвертом месте еще одна представительница России Светлана Кузнецова. Далее Серена Вильямс из США, Жустина Нен из Бельгии, Вера Звонарева, еще одна россиянка, Даниэла Гантухова, словачка, Полька Агнешка-Радванска, и замыкает десятку, опять-таки, представительница России Елена Дементьева. Ну, а что касается Шараповой, то она будет играть на турнире в Эшториле и надеется продолжить вот эту, ну, не назовешь это серией, но такой вот развить, скажем так, успех Амелии Айленда, где, повторю, впервые в своей карьере она победила на грунте. Ну, вот таковы основные новости спорта на сегодня. Мы от спорта переходим к экономике, о наиболее значимых событиях в этой сфере рассказывает нам Сергей Сининский.
Общий объем экономики России в 2007 году увеличился на 8,1%. Такие данные, как окончательные, представила Федеральная служба статистики. В целом объем ВВП страны в минувшем году составил почти 33 триллиона рублей, или по текущему обменному курсу 1,4 триллиона долларов. По официальному прогнозу Министерства экономического развития и торговли, в 2008 году темпы роста российской экономики составят 7,1%. Россия не намерена вводить дополнительные ограничения на экспорт зерна, помимо тех, которые уже действуют в части экспортных пошлин, заявил министр финансов Алексей Кудрин. В январе 2008 года ставка пошлины на экспорт пшеницы из России была повышена с 10 до 40% от таможенной стоимости. В марте срок ее действия был продлен до 1 июля. Правительство России решило без проведения конкурса передать государственному концерну «Газпром» право на разработку Чаендинского нефтегазоконденсатного месторождения, одного из крупнейших в стране. Как заявил заместитель министра промышленности и энергетики Андрей Дементьев, это решение соответствует действующему законодательству, которое позволяет использовать такой механизм при передаче стратегических месторождений собственнику единой системы газоснабжения. Ранее за проведение конкурса выступала Министерство природных ресурсов России. По планам, Чаендинское месторождение, расположенное в Якутии, должно быть введено в эксплуатацию в 2016 году. Российская компания «Норильский никель» в 2007 году оставалась крупнейшим в мире производителем никеля – 289 тысяч тонн, сообщило агентство Bloomberg. На втором и третьем местах в этом рейтинге – бразильская «Вале» на четверть меньше, чем у «Норильского никеля», и крупнейшая в мире горнодобывающая компания – британо-австралийская BHP Billiton – вдвое меньше. Объем золотовалютных резервов Китая, крупнейших в мире, к началу апреля увеличился на 40% по сравнению с показателем год назад и составил 1 триллион 680 миллиардов долларов. Вторыми по объему золотовалютными резервами в мире располагает Япония, примерно триллион долларов. Объем резервов России, третьих в мире, составляет ныне 508 миллиардов долларов.
С наиболее интересными событиями в мире экономики нас познакомил Сергей Синицкий. Я добавлю, что официальный курс рубля, установленный Центробанком на сегодня, 23 рубля 51 копейка за доллар США, 37 рублей 6 копеек за евро. А на мировых рынках к этому часу евро стоит доллар и 58 центов. Российские президентские выборы, как мы знаем, уже остались позади, вот сессия ПАСЕ их уже обсудила, даже их итоги. В Америке, естественно, все еще впереди, а посему предвыборная тема остается главной для жителей США, о чем мы сейчас в очередной раз узнаем от наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
Джон Маккейн пытается убедить американцев в своих пацифистских инстинктах. Угрожает ли мировым рынкам недвижимости кризис американского образца? Американцы готовы встретить Папу Римского. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. «Я ненавижу войну» – таков лейтмотив многих последних заявлений Джона Маккейна, пытающегося развеять беспокойство относительно того, что кандидат, поддерживающий продолжение кампании в Ираке, с большей легкостью в будущем прибегнет к силовым методам решения международных проблем, чем его соперники. С подробностями Ян Рунов.
Кандидат в президенты от республиканской партии Джон Маккейн говорит, что он в принципе ненавидит войну, ибо как бывший военнопленный, проведший 5 лет во вьетнамском плену, он на себе испытал все тяготы войны. Так что, по его словам, став президентом, он не намерен вовлекать Соединенные Штаты в новые конфликты. Но в отличие от кандидатов на пост президента от демократической партии, обещающих вывести американские войска из Ирака, сенатор-республиканец из Аризоны считает, что в войне против радикальных исламских экстремистов Ирак – центральное поле боя. Маккейн говорит, что Соединенные Штаты должны держать войска в Ираке, чтобы помочь развитию демократии на Ближнем Востоке и чтобы выполнять там миротворческие задачи, как это делали американцы в Японии и в Южной Корее в течение нескольких десятилетий. Маккейн с самого начала военной операции в Ираке настаивал на увеличении американского контингента. Когда президент Буш наконец последовал этому совету, положение в Ираке стало лучше. Поэтому американцы, как считает сам Маккейн, поверили его опыту и готовы потерпеть еще, чтобы потом уйти из Ирака не с позором, а с честью. Однако Джон Мюллер, профессор университета штата Огайо, говорит: «Я не вижу серьезных изменений в общественном мнении по поводу Ирака. Большинство продолжает считать, что ввод войск в Ирак было ошибочным. У демократов позиции в электорате сейчас крепче». Поскольку Маккейн не скрывает, что предпочел бы поединок с Хиллари Клинтон, а не с Обамой, он на данном этапе избегает критики в адрес Хиллари Клинтон и концентрирует внимание на ошибках Обамы, особенно на его недавнем заявлении о том, что избиратели из небольших городов разочарованы в экономике и потому сильнее держатся за личное оружие и религию. Это заявление Маккейн назвал высокомерным по отношению к простым труженикам. То же самое говорит об Обаме и Хиллари Клинтон. Его заявление на самом деле снобистское, разъединяющее людей, а не объединяющие. Политолог Чарльз Франклин считает, что Обама совершил серьезную ошибку. «Я думаю, это повредит его репутации в глазах простых избирателей Пенсильвании, голоса которых ему сейчас очень важно получить». Стратеги республиканской партии надеются, что когда страна от внутрипартийных выборов перейдет ко всеобщим, здравый смысл возьмет верх над политкорректностью, и большинство американцев предпочтут более опытного Маккейна.
Рассказывал Ян Рунов. Европейский рынок недвижимости может ожидать кризис, сходный с американским.
Такой вывод делают американские экономисты из сообщений о том, что в некоторых европейских странах цены на жилье значительно упали. Рассказывает Алан Давыдов.
Газета «Нью-Йорк Таймс» сообщает о резком падении цен на недвижимость в Ирландии, Испании, Португалии, Великобритании, Польше и Эстонии. Даже в некоторых районах Индии и Китая эти цены больше не растут такими темпами, как в предыдущие несколько лет. Европейцы испытали ажиотаж с капиталовложением в жилье даже в большей степени, чем американцы. А сейчас, пишет газета, некоторые из них с горечью узнают, что их дома, приобретенные 2 года назад, сегодня упали в цене по меньшей мере на $100,000. Многие специалисты в этой связи предрекают существенное замедление экономического роста в странах Европы. Такие прогнозы уже не являются откровением в США. Насколько может оказаться сходной ситуация на глобальном рынке недвижимости с американской ситуацией? С таким вопросом я обратился к старшему сотруднику Вашингтонского института Катона Алану Рейнольдсу. Природа этого явления та же самая в том смысле, что удешевление ипотечного кредита шло не только в США, а в глобальном масштабе. Оно было вызвано общеглобальным снижением роста инфляции с 2001 по 2004 годы. В этих условиях все стремились купить дом покрупнее, чтобы потом продать подороже. Взлет цен на жилье вызвал его, так сказать, перепроизводство. Когда настал черед массовых продаж этого жилья, цены, разумеется, снизились. Но я не стал бы называть это тотальным кризисом. Будучи кризисом для продавцов, для других это великолепная возможность купить жилье по доступной цене. Покупатель жилья всегда желает снижения, а продавец – повышения цен. Какова вероятность падения цен на недвижимость в России в свете того, что этот процесс уже идет на Западе? Скорее всего, российский рынок недвижимости будет зависеть от цен на нефть. Когда они пойдут вниз, подешевеют и другие природные ресурсы, служащие источником богатства России и ее граждан. Богатее россияне делают приобретения, соответствующие их имущественному статусу. Это особенно верно для крупных городов. Таким же образом можно сравнить рост цен в американской глубинке и на Манхэттене. И все же, когда цены на жилье в России упадут, это будет связано с Западом лишь в той степени, что и там срабатывают рыночные законы. А именно, чрезмерное инвестирование в жилье оборачивается падением цен на него. Лучшее решение в такой ситуации позволит ценам на жилье упасть, гася ажиотаж среди застройщиков и вдохновляя покупателей на приобретение жилья. Тем же, кто хочет купить дом с целью перепродажи, лучше всего повременить и следить за ситуацией. Согласно данным Международного валютного фонда, в промышленно развитом мире на первом месте по степени завышения стоимости жилья оказалась Ирландия. В этой стране данный показатель составил 30% от реальной рыночной стоимости.
Рассказывал Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последней 10-минутке этого информационного часа.
Еще полчаса продлится утренний выпуск информационной программы «Время свободы», но все в нашей жизни имеет конец, вот и этот выпуск, естественно, тоже. Когда он завершится, будет в Москве 9, и начнется программа «Свобода в 9», а ведет ее сегодня Михаил Соленков. Он как раз рядом со мной в студии. Доброе утро, коллега.
Доброе утро.
Каковы же будут наиболее интересные темы вашей программы?
Главная тема программы «Свобода в 9». «Единая Россия» предлагает Владимиру Путину стать председателем партии. Вот мы и обсудим с экспертом, зачем единороссам беспартийный председатель и нужно ли Владимиру Путину возглавлять «Единую Россию». Кроме того, сегодня 75 лет исполняется писателю Борису Стругацкому, интервью с юбиляром, и городская тема «Москва» выбирает, что лучше, дворец бракосочетания или больница в старинной усадьбе князей Гагариных.
Вот видите, сколько всего интересного. Как всегда, программа «Свобода в 9» насыщена. Слушайте ее. Спасибо Михаилу Соленкову. А пока в Москве половина девятого. Напомним главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве на съезде «Единой России» сегодня будет решен вопрос, возглавит ли партию Владимир Путин. В понедельник делегаты внесли изменения в устав партии. Учрежден пост ее председателя с широкими полномочиями, в том числе в области кадровой политики. В Североуральске продолжают бессрочную голодовку более 80 работников шахты «Красная шапочка». Во Владивостоке прошла акция «Автомобилисты против бюрократии». Протестующие недовольны слишком долгим оформлением на таможне привезенных из-за границы машин. Сильвио Берлускони, очевидно, в третий раз за 14 лет станет премьер-министром Италии. Возглавляемая им правоцентристская коалиция одержала победу на выборах в обе палаты итальянского парламента. Папа Римский Бенедикт XVI прибывает сегодня с визитом в США. Глава Римско-католической церкви проведет в Соединенных Штатах 6 дней. В Ираке освобожден британский журналист Ричард Батлер, похищенный 2 месяца назад. Россия недовольна позицией генерального секретаря ООН Пан Ги Муна по проблеме Косово, заявил посол России при ООН Виталий Чуркин. В Страсбурге проходит весенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. В понедельник, в день открытия сессии, делегаты обсуждали прошедшие в России 2 марта президентские выборы. Китай лидирует в мире по количеству смертных казней. По данным правозащитной организации «Международная амнистия», в прошлом году в Китае были казнены по меньшей мере 470 человек, больше, чем в любой другой стране. Тибетский духовный лидер Далай-лама обвинил власти Китая в осуществлении культурного геноцида в Тибете. Верховный суд Зимбабве отказал оппозиции в требовании немедленно огласить результаты президентских выборов. Сегодня исполняется 75 лет знаменитому российскому писателю-фантасту Борису Стругацкому.
Ну а что касается погоды, то жителям Москвы сегодня весь день предстоит мокнуть. Синоптики пророчат дождь. На протяжении всего дня температура воздуха плюс 3,5, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 88%, ветер северный 2,5 метров в секунду. А вот в Санкт-Петербурге сухо, будет светить солнышко днем, ну, облачность переменная тоже имеется, атмосферное давление 766 миллиметров ртутного столба, температура воздуха плюс 5,7, влажность 70%, ветер северный 1,3 метра в секунду. А российское правительство тем временем разрабатывает стратегию защиты малоимущих граждан от роста цен на продукты питания первой необходимости. Вот в качестве различных административных мер не исключается и возможность распределения продуктов по карточкам. При этом в качестве примера сторонники вот этой системы приводят не талоны времен советского дефицита, а американскую систему социальной поддержки малоимущих. Слово Карену Агамирову.
Цены на основные продукты питания продолжают повсеместно расти, и обеспокоенное правительство всерьез задумалось о том, как спасти бедных от голода. Министр сельского хозяйства России Алексей Гордеев во время рабочей поездки в Республику Мордовия заявил, что правительство разрабатывает стратегию защиты малообеспеченных слоев населения от роста цен на продовольствие. Гордеев предложил предоставлять им возможность приобретения продуктов питания по ценам, контролируемым государством. Подобная система, отметил министр сельского хозяйства, успешно функционирует в Соединенных Штатах Америки. Около 20 миллионов жителей этой страны пользуются продуктовыми талонами. Региональные власти солидарны в этом вопросе с центром. Так, губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин отметил, что введение талонов на хлеб для социально незащищенных слоев населения практически неизбежно. В минувшем году цены на хлеб подскочили в регионе на 30%. Буханка белого стоит сегодня 32 рубля, и рост продолжится. В Петербурге возможно введение карточек или, может быть, продуктовых талонов. Подчеркивал еще летом прошлого года первый заместитель председателя городского комитета экономического развития, промышленной политики и торговли Юрий Раков. Вот что думает о заявленной стратегии защиты малообеспеченных слоев населения от роста цен на продовольствие доктор экономических наук, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.
Действительно, в Америке существует система, правда, не карточек на хлеб, а продуктовых талонов на многие виды продуктов. Но в нашей ситуации это свидетельствует о полной беспомощности и, в общем-то, ничтожности нашего правительства, которое, в принципе, не способно обуздать злоупотребление монополистов и которое, в принципе, не способно как-то защищать свое население. Правительство, которое захлебывается от нефтедолларов и при этом вводит карточки для населения, это круто. Это наглядная иллюстрация банкротства так называемой путинской стабильности. То есть будет понятно, что это такой же бред, как и сувенирная демократия. Для того, чтобы иметь систему распределения по карточкам, как мы хорошо помним со времен Союза, для этого нужно иметь относительно некоррумпированную систему распределения. Российское государство разлагается на глазах. Оно гниет заживо. Поэтому начнут воровать хлеб с этих карточек так же, как воруют и все остальное.
Подвел черту Михаил Делягин. Стратегия защиты малообеспеченных граждан от роста цен на продовольствие. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Считаете ли вы, что в России следует ввести талоны на хлеб для малоимущих? Вот такой мы вам сегодня задаем вопрос. Послушайте, как отвечали на него в Санкт-Петербурге.
Но чтобы поддержать малообеспеченные слои населения, может быть, даже и стоит.
Но знаете, обычно, когда бывает распределительная система введена, тогда всегда очень много вокруг нее кормится. Лучше добавить людям денег, чтобы они его купили сами в магазине.
Конечно. Ну, сколько людей собирают банки? Значит, денег-то нет на хлеб. Уж не на водку собирают, наверное, на хлеб.
Я думаю, хлеб не такой же дефицит, и не так он дорого стоит, чтобы вводить талон на хлеб. Чего-чего хлеб могут купить?
Ну, да, я так же считаю. Насколько он дорожает? Я не замечаю об этом, ну, как-то не обращаю внимания.
Талоны на хлеб для малоимущих. Знаете, я затрудняюсь сказать, потому что, ну, хлеб, он же не является основной пищей. Мне этого не представить. То есть я такой хлеб вообще не ем, но его можно заменить капусткой. Потушить, пожалуйста, прекрасное блюдо с морковочкой, овощи, картошечка. Я считаю, что любое, наверное, вот мероприятие, связанное как-то с облегчением вот жизни малоимущих, похвально, по-моему. Почему бы и нет? Пусть будут талоны. Я вообще считаю, что должны быть специальные магазины. Потому что я представляю себе малоимущий – это какой-то старенький человек, который не может работать, у которого нет семьи, который может помочь. Почему бы и нет? Вполне.
Ну, наверное, да. Денег не у всех хватает, типа, хлеб дорогой.
Конечно,
да,
конечно.
Я думаю, что цены должны быть нормальные.
Не знаю, меня этот вопрос мало интересует по той причине, что я в состоянии пока еще купить его в любой цене. А вообще помощь малоимущим нужна. И намного значительнее, чем оказывают у нас внимание. Особенно тем, которые этого заслуживают.
Не знаю, даже я думаю, нет. Я не отношусь к этой категории и не могу пояснить там, да, свой ответ. Считаю, что нет.
По-любому, конечно, хлеб дорожает, дорого
очень. Я не знаю.
На хлеб для малоимущих? Нет. Надо пенсию нормальную платить. Те малоимущие не работали на государство, пахали, создавали все. Теперь они стали бедными и малоимущими. Такого государства в мире больше нет, как Россия, которая издевается над своими пожилыми людьми.
Наверное, нужно, не знаю.
Я думаю, нет. С талонами я жила, ничего хорошего не было раньше.
Талоны. Наверное, да. В России точно надо. Потому что уж такие бедные слои бабушки, населения есть, бабушки пенсионеры. Бедные. Что это в 21 веке, ну, хлеб насущный, эта проблема стала. Это в России. Это просто страшно.
Нет, талонов не надо. С ценами надо бороться, с инфляцией. Чего у нас, кстати, не делается.
Насчет талонов не знаю даже. С талонами вообще-то, знаете, не хочется вспоминать тяжелое прошлое. Вот если бы, как во Франции, вот это вот, знаете, «Les restos du coeur» для малоимущих, какие-то определенные талоны для магазинов. Это было бы здорово. А так талоны страшные.
Так петербуржцы отвечали на вопрос. Считаете ли вы, что в России нужно ввести талоны на хлеб для малоимущих? Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В Москве без 28 вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и продолжает его подборка новостей культуры.
В Лондоне открылась ежегодная книжная ярмарка. В ней принимают участие издательства из 62 стран мира. В фокусе ярмарки нынешнего года – арабская литература. В Лондон приехали 40 литераторов и издателей из арабских государств. Египетские писатели Баха Атахер и Ала Аль-Асвани, палестинский литературовед Фасал Дарадж, популярный ливийский прозаик Хишам Матар, писательница из Саудовской Аравии Раджа Алсанея и другие гости ярмарки примут участие в круглых столах и презентациях, призванных укрепить связи литературных кругов Великобритании с арабским миром. Британский совет подготовил к ярмарке интернет-сайт, посвященный новинкам арабской литературы. Среди известных английских писателей, принимающих участие в ярмарке, Блейк Моррисон, Тони Парсонс, Родерик Гордон и Брайан Уильямс. Российский павильон создан российско-британской культурной организацией «Академия Россика». Ярмарка проходит в комплексе «Эрлс Корт» до 16 апреля. В Гонконге состоялась церемония вручения ежегодных кинопремий. 8 наград получила историческая драма «Полководца» о тайпинском восстании против династии Цин в середине XIX века. Создатель этой картины Питер Чен удостоен премии за режиссуру, а актер Джет Ли – за лучшую мужскую роль. Премию за лучший азиатский фильм получил эротический триллер Энга Ли «Вожделение». Приз за лучший сценарий достался последнему фильму Джонни То «Безумный следователь». Премию за лучшую женскую роль получила Са Жень Гаова, сыгравшая в трагикомедии «Постмодернистская жизнь моей тети». Награда за профессиональные достижения была присуждена посмертно актрисе Лидии Шам, скончавшейся в феврале от рака. Кинозвезда Кейт Бланшетт родила сына. Представитель актрисы сообщил, что Игнейшиус Мартин, третий сын Бланшетт и ее мужа, австралийского драматурга Эндрю Аптона, родился в воскресенье в Сиднее. Премьер-министр Австралии Кевин Радд официально поздравил супругов и сообщил, что Бланшетт будет участвовать в национальном саммите, который открывается в субботу. Тысячи известных австралийцев обсудят перспективы развития страны в различных областях. Бланшетт будет сопредседателем секции по вопросам искусства. Кассовый рейтинг североамериканского кинопроката за минувший уикенд возглавляет фильм «Выпускной». По предварительным данным, ремейк триллера о маньяке-убийце, терроризирующем тинейджеров, собрал за первый уикенд более 22 миллионов долларов. Криминальная драма «Короли улиц» с Киану Ривзом в роли полицейского на втором месте рейтинга 12 миллионов. Первую тройку замыкает лента об удачливых игроках казино Лас-Вегаса 11 миллионов долларов.
Дмитрий Волчек познакомил нас с новостями культуры. Ну а вот еще одна, так сказать, культурная тема. Вчера исполнилось 138 лет со дня рождения художника Виктора Борисова Мусатова. И в этот день в Саратове прошла акция «Усадьбе быть». Творческая интеллигенция города выступила в защиту мемориального дома художника, части усадебного комплекса. Дом этот признан аварийным, но вопрос отселения жильцов и передачи здания музею до сих пор не решен. Рассказывает Ольга Бакуткина.
Тихая усадьба у речки Белоглинки, где жил и писал всемирно известные полотна Виктор Борисов Мусатов, давно центр шумного города. Нет речки, а с усадьбой граничит промышленный комплекс мебельной фабрики. Да и сам музей размещен во флигеле, где работал художник. В его двухэтажном доме, части усадебного комплекса, живет несколько семей. Борьба за их отселение и передачу дома музею началась, когда заведующая музеем усадьбы Элеонора Беланович училась в школе.
В 1984 году официально флигель Мусатовский был передан Родическому музею, а перед этим 5 лет общественность вот так же вот добивалась его сохранения. И вот среди наших гостей сегодня есть Геннадий Иванович Лопаксин, который 5 лет жил во флигеле, когда еще здесь тут были мастерские художников. И, в общем-то, как-то даже иной раз отражал там набеги разные и объяснял, что это памятник, что это Мусатов. Вообще же, если брать историю вопроса, то она вообще идет к 20-м годам, когда наши местные краеведы, братья Леонтьевы, постоянно фиксировали этот памятник, зная, что рано или поздно здесь будет музей.
В декабре прошлого года в мемориальном доме художника был пожар, выгорела часть помещений и кровли. Дом признан аварийным, а это значит, что жильцов должны отселить, а здание снести. Земля в центре города дорогая, поэтому не случайно у руководства соседней мебельной фабрики возникла идея разобрать постройки и перенести их в этнографический комплекс «Национальная деревня». Все эти обстоятельства стали причиной организации сотрудниками музея акции протеста и пресс-конференции, на которую собрали представителей всех ветвей местной власти. Оказалось, что причина многолетней задержки передачи мемориального дома музею – путаница в адресе. В усадьбе обе постройки обозначены как дом номер 33, а в муниципалитете жилой дом числится под номером 33А. Исправить ошибку обещал представитель областного министерства жилищно-коммунального хозяйства Александр Ялтанский.
После того, как будет юридическое вот это недоразумение решено, то есть мы сделаем соответствующую работу, проведем, и будет определен действительно адрес, где проживают граждане, которые имеют право на переселение из аварийного фонда, после этого будут внесены изменения в бюджет областной на 2008 год, и в установленном порядке будут осуществлены мероприятия. То есть это не все так быстро, но тем не менее.
Собравшиеся в этот день в музее художники, студенты, творческая интеллигенция Саратова, взявшись за руки, выстроились вдоль фасада мемориального дома. Уверены ли они в победе в борьбе за спасение усадьбы, говорит художник Татьяна Хаханова.
Я в этом не сомневаюсь, потому что энергетически все настроены на победу. Поэтому будет победа.
В этот же день в музее открылась выставка картин саратовских авторов «Букет для художника». Посвящение Виктору Борисову-Мусатову. Ольга Бакуткина для Радио Свобода, Саратов.
В Москве без четверти 9. Напомню главные новости часа.
Радио Свобода. Новости.
В Североуральске продолжают бессрочную голодовку работники шахты «Красная шапочка». Во Владивостоке прошла акция «Автомобилисты против бюрократии». Правоцентристская коалиция Сильвио Берлускони одержала победу на выборах в обе палаты итальянского парламента. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через четверть часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Какие темы волнуют коллег из средств массовой информации Тюменской области? Вот об этом сейчас мы узнаем от Алекса Неймирова.
Жирными назвала тарифы на жилищно-коммунальные услуги сургутская независимая газета «Новый город». Больше часа возле кинотеатра с символическим названием «Аврора» продолжался митинг против высокой платы за жилье, воду и свет. Попал ли выстрел в цель, станет ясно 1 мая. Именно к этому сроку организаторы акции потребовали от властей Сургута предпринять шаги по снижению тарифов в сфере ЖКХ. Если ответ будет отрицательным, то Комитет солидарных действий угрожает призвать земляков к бойкоту оплаты услуг коммунальщиков, пишет «Новый город». Неудержимые цены, а это уже название статьи в региональной версии еженедельника «Аргументы и факты». На этот раз речь идет о стоимости продуктовой корзины. Картошка за год подорожала в 2,5 раза. Редакция вывела собственную кривую инфляции, которая намного превышает официальные 10-12%. Несмотря на то, что правительство зафиксировало цены на молоко, хлеб и масло, в Тюмени сегодня не найти булки Дарницкого за 11 рублей. А раз соглашение не работает, то в мае социальные продукты подорожают до 50%, прогнозирует АИФ. Считать деньги продолжим вместе с журналом «Инсайдер», который в свежем номере опубликовал документы о покупке квартиры за 11 миллионов рублей для высокопоставленного чиновника, его имя не называется. Заказчиком конкурса по покупке пентхауса выступило правительство Тюменской области, однако главный федеральный инспектор оказался не в курсе этой сделки. Интервью с Владимиром Ульяновым опубликовано в этом же номере. «После инаугурации нового президента вы замените портрет Путина на Медведева?» – спросил у Владимира Ильича корреспондент «Инсайдера». «У меня кабинет большой, для всех портретов места хватит», – парировал собеседник. Кстати, это последнее интервью Ульянова в статусе главного федерального инспектора, так как на прошлой неделе тюменские СМИ сообщили о его переводе на должность помощника полпреда президента России в Уральском федеральном округе. И каким будет его новый кабинет, пока неизвестно. Больше года бьется за свои права Михаил Сапочин, глава рода Ханты в Сургутском районе. Как пишет еженедельник «Вслух о главном», аборигены не устраивают условия, предлагаемые нефтяниками Лукойла и Сургутнефтегаза, а в частности размер компенсационных выплат за использование родовых угодий. На очередном заседании межведомственной комиссии местные власти рекомендовали хозяину угодий принять условия нефтяных генералов. Именно с такой формулировкой эта новость появилась в печати. Однако в эфире телекомпании «Югра» ее преподнесли как свершившийся факт. Тогда как сам Михаил Сапочин говорил только о том, что удалось достичь согласия в экологическом вопросе, не более того.
Экологически хоть все это чисто начали прибирать, где вот нефтеразливы были сильные. Уже там начали умирать, например, вот эти Комсомольская нефть, Федоровская нефть, Сургутнефть. Начали шевелиться, хоть умирать начали.
В завершении этого обзора о том, что в Нижневартовске появится памятник жертвам политических репрессий. Как сообщило радио «Югра», заявки на участие в конкурсе подали 20 скульпторов из Ханты-Мансийска, Тюмени, Перми и Нижневартовска. Представленные проекты планируют обсудить всем миром в конце апреля. Алекс Неймиров для «Радио Свобода», Тюмень.
И в заключение часа вновь отправляемся в Америку, слушаем наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, как встречают американцы Папу Римского. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. 14 апреля будьте готовы к смерти. Такое предупреждение, начертанное на стене в туалете в католическом университете в Чикаго, заставило руководство университета отменить все занятия на неопределенный срок. Подобная угроза, заявленная на стене в туалете близлежащего колледжа, привела к экстренному прекращению занятий и эвакуации студентов. Уроки также были отменены в двух неподалеку расположенных школах. Несмотря на то, что прочесывание территории университетов с собаками и ищейками не выявило никаких взрывных устройств, руководители учебных заведений заявляют, что перестраховка оправдана, если учесть, что в обоих случаях было упомянуто 14 апреля, а 16 апреля исполняется годовщина убийства студентов и преподавателей в Техническом университете в Вирджинии. Американцам, привыкшим к дешевым продуктам, придется привыкать к новой реальности, предупреждают эксперты. Согласно официальной статистике, обнародованной в понедельник, цены на продовольствие выросли в прошлом году на 4%, самый большой скачок за последние 17 лет. Эта усредненная цифра скрывает, например, 20% удорожание яиц, 15% удорожание молочных продуктов. Американцы все еще тратят на продукты сравнительно немного в сравнении с другими странами, около 7% семейного бюджета. Более ощутимо новая реальность ударит по малоимущим семьям, которые полагаются на государственные дотации для покупки продуктов. Предел этой помощи составляет $540 в месяц на семью из 4 человек. Он вряд ли будет повышен. Авиакомпания «Дельта» может стать в недалеком будущем крупнейшей в мире, если состоится ее объединение с авиакомпанией Northwest Airlines, на которое согласились в понедельник члены советов директоров обеих компаний. Это будет резкий поворот в судьбе авиакомпании, которой грозило исчезновение лишь около года назад, когда она была банкротом и ее саму пытался купить ее конкурент US Airways. Впрочем, планируемое объединение не от хорошей жизни. Доходы обеих компаний катастрофически падают. И считается, что им вместе будет выжить проще, чем поодиночке. Препятствием для слияния компаний могут стать антимонопольные соображения. Во вторник в Соединенные Штаты прибывает с шестидневным визитом Папа Римский Бенедикт XVI. Судя по всему, это будет заметное явление в жизни Соединенных Штатов. Вашингтон и Нью-Йорк готовятся к пышной встрече понтифика. Американские католики надеются, что страна попадет под обаяние папы, и он поможет утвердить в вере молодое поколение американских католиков. Интересно, что согласно опросу, проведенному накануне приезда Папы Римского, большинство американских католиков положительно оценивают пастырскую деятельность нового папы, и среди молодежи растет интерес к вере. Тем не менее, папе наверняка придется коснуться и трудной темы, рассказывает Владимир Морозов.
В аэропорту римского папу встретит президент США Джордж Буш. За время пребывания в Белом доме Буш ни разу не удостоил такой чести ни одного из зарубежных гостей. К визиту Бенедикта XVI готовится и вся страна. Но основное внимание американской прессы привлекает то, что это первый визит римского папы в США после скандала в католической церкви. В 2001 году выяснилось, что многие священники причастны к педофилии, а епископы покрывают их грехи, переводя из одной епархии в другую. По сообщению Ватикана, Бенедикт XVI коснется этого болезненного вопроса во время службы в соборе Святого Патрика в Нью-Йорке, которая состоится утром 19 апреля. Но многие американские католики считают, что этого недостаточно, и римский папа должен встретиться с жертвами священников-педофилов и попросить у них прощения. Немало людей разочарованы тем, что Бенедикт не посетит Бостон, который стал центром скандала вокруг священников-педофилов. Среди пострадавших от них детей был в свое время и Роберт Костелло. То, что римский папа не хочет ехать в Бостон, это не по-христиански. Встреча с ним была бы большим утешением для людей, пострадавших от священников. Встреча и снимок на память. Всего одна фотография. Но если римский папа не едет в Бостон, то Бостон приедет к папе. Костелло привезет в Нью-Йорк свидетельства сотен пострадавших и там на демонстрации прочтет их. Другая группа католиков напечатает в газете фотографию, заплаканное детское лицо и надпись «Позор». Католическая церковь сможет идти вперед только тогда, когда она решит свои проблемы, а не просто спрячет их подальше от глаз. Джули Раферти, сотрудница общественной организации католиков «Голос верующих», считает, что Ватикан обязан сделать церковную жизнь более открытой и разрешить, чтобы в работе церкви активно участвовали сами верующие, как это происходит в других церквях Америки. По мнению Раферти и ее сторонников, нужно разрешить священникам жениться и отказаться от многих других устаревших канонов. Эксперты напоминают, что Бенедикт XVI считается консервативным теоретиком, который никогда особенно не интересовался пиаром, и ставят вопрос, сможет ли нынешний римский папа вернуть доверие американских католиков.
Этим репортажем Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Ну, а мне осталось прочитать ваши сообщения на Пейджерса с ответами на вопрос, который сегодня был сформулирован так. Считаете ли вы, что в России следует ввести талоны на хлеб для малоимущих? Ну, в общем, никто, естественно, так не считает. Супруги Воронины из Ульяновска полагают, что «Единая Россия» покажет нам, где раки зимуют, и цены на хлеб еще цветочки. Вот так пишут они. Слушатели Майоровы отмечают, что инвалидам первой группы вообще невозможно в центре купить ничего, специальный хлеб и относительно недорогие овощи, потому что нет даже магазинов таких. Татьяна Васильевна пишет, вот приехали, не талоны надо вводить, а платить людям нормально, убрать коррупцию во власти, и пенсионерам платить как минимум, как в Польше и Прибалтике. Дробов пишет, наверное, единственным спасением от капиталистических кризисов может быть введение плановой экономики. Александра Свердловская, я предлагаю ввести не талоны, а вкладыши в партбилет каждого члена «Единой России», чтобы по этому вкладышу любой бедный единорос мог купить булку хлеба. Талоны на хлеб надо вводить и как можно быстрее, пишет Маша. Может, такая мера образумит граждан, которые голосовали за власть, она вот, которая привела богатейшую Россию к талонам. Не талоны на хлеб надо вводить, а менять эту партию со всеми ее вождями. Таково мнение Владимира. Слушательница Степанова из Москвы тоже возмущена. Получается, что это новый виток нового голодомора, длящегося уже 20 лет, о котором нам честно поведают через 20 лет. Ну вот, а Василий делает такое предположение. А может, это агония? Коммунисты после талонов быстро свернулись, напоминает он. Ну вот, таковы ваши ответы на вопрос. Считаете ли вы, что в России следует ввести талоны на хлеб для малоимущих? Спасибо всем, кто откликнулся. Я лишь напоминаю, что все, что я здесь читал, это точки зрения конкретных слушателей, а никак не какая-либо позиция «Радио Свобода». Ну и все. На этом мне, ведущему программы Олегу Винокурову и нашему продюсеру Екатерине Высоцкой, осталось поблагодарить вас за внимание, попрощаться, пожелать всего наилучшего, ну и, конечно, призвать вас всегда оставаться на волнах Радио Свобода. Всего доброго!
Радио Свобода – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005 и 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».